Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пиши.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Здравствуйте, в студии Антон Арасланов. 200 единиц спецтехники расчищают дороги в Липецкой области. В Липецкой области количество сирот сократилось в два раза. В Липецкой области из ветхого жилья в 2017 году перевезут более 1000 человек. Липецкая область вошла в список социально устойчивых регионов страны. И в Липецкой области ищут очевидцев явления креста на небе. Этим живет этот замечательный регион, если верить заголовкам местных СМИ. Но на самом-то деле, так сказать, обратимся к первоисточнику. У нас сегодня в гостях глава администрации Липецкой области Олег Королев. И вот у него и узнаем, а как сегодня живет Липецкая область. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Антон Арасланов, это программа «Губернатор», я напоминаю. И в первую очередь, после вот этого представления, почему и правда ли, что в 90-х вы поддержали идею переименования собственной должности, дескать, не губернатор, а именно глава администрации?
До сих пор со смехом это вспоминаю. Это было на заседании Совета Федерации. Мы пригласили тогда президента страны Бориса Николаевича Ельцина. И на трибуне был министр путей сообщения Фадеев. И он, я не знаю, почему и что с ним произошло, начал свое выступление так. «Уважаемые губернаторы, уважаемый Борис Николаевич, во всех губерниях Российской Федерации, а я был в ту пору заместителем председателя Совета Федерации, и я, наверное, неправильно поступил, не знаю, но я просто по ходу ведения воспользовался тем, что я вместе с председателем Совета Федерации как бы веду. Я просто, извинившись, перебив докладчика, я говорю, Егор Семенович, обращаясь к председателю Совета Федерации, уважаемый Борис Николаевич, обращаясь к президенту страны, я вынужден поправить выступающего министра путей сообщения. Тогда еще РЖД, не было еще реформы. Дело в том, что по нынешней Конституции Российской Федерации у нас нет губерний. У нас есть края, есть республики. У нас есть области, у нас есть автономные округа. Губернии нет. Вы к кому обращаетесь? Второе. У нас здесь присутствуют главы администрации, президенты республик, председатели правительств ряда республик, губернаторами. Ну, и тут я взял и пошутил. И все поняли, как шутка. Губернаторами, я говорю, себя поспешили назвать только те, кто забыл, что это слово ругательное. Тогда оно при царе именно использовалось как ругательное. Губернатор, то есть тот, кто через губу не переплюнет. Ну, и тут все засмеялись. Лужков Юрий Михайлович тогда сказал, все, у меня в проекте устава, я тоже губернатор, я буду тогда мэром, не губернатором. Поэтому все те, кто пришелся на этот момент и далее, не стали называть себя губернаторами, остались просто главами администрации. Шутку всерьез.
Раз разговор так невзначай зашел о 90-х, о делах, так сказать, нынешних поговорим, успеем, я уверен. Но раз уж о 90-х. В этом году 25 лет.
Да.
Беловежское соглашение, да, развал Союза, события известные, события понятные до сих пор. Да, люди спорят по поводу того, трагедия или это, или великое счастье. Что уж говорить, наши эфиры это показывают, интерес колоссальный к теме. До сих пор 25 лет, казалось бы, прошло. Много это или мало для того, чтобы оценить эти события? 25 лет, по вашему личному мнению.
Я думаю, что еще мало.
Мало.
Конечно. Но у меня есть четкое представление о трагизме тех дней. Именно о трагизме. Я много занимался тем, чтобы докопаться в разговоре с конкретными людьми до истины. Не скрою, что я разговаривал с Михаилом Сергеевичем Горбачевым и с Русланом Имарановичем Хасбулатовым. Не скрою, что не один раз мы к этому вопросу подходили. Так вот, у меня вывод следующий. Это не то, как это представляют. Представляют как? Вроде бы собрались.
Представляют сейчас современные СМИ.
И сейчас, и всегда. Как представляют? Вроде они приехали, ничего не планировали. Шушкевич, Ельцин и так далее. Ничего не планировали. Кравчук. А потом они вроде на охоту украинская делегация съездила. Потом вроде бы в баню пошли. Потом вроде бы чуть ли не под банными парами утяжелили разговор. Давай вот выйдем на Беловежское соглашение. А потом вдруг почему-то резко испугавшийся Горбачев сразу, извините, сбежал со своей должности. И Советский Союз был уничтожен. Так вот, что не так? Во-первых, то, что они там, извините, сотворили, это все незаконно. Это можно было подвергнуть любому действию со стороны действующего президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева. Учитывая то, что эти действия были незаконные, в какой-то мере прав Хасбулатов Руслан Имранович, который иногда говорил, что нужно было сразу их арестовать. Но это точка зрения Руслана Имрановича. Можно было на это адекватно среагировать президенту СССР. К тому же народы это не поддерживали. Кравчуки, наверное, это поддерживали. Наверное, Ельцину нужно было как-то дорваться до власти. Но народам это не надо было ни украинскому, ни белорусскому, ни российскому, ни какому другому. И президент СССР тогда в полном здравии и полон сил, конституционных полномочий, мог на этом поставить убедительнейшую точку, извините, можно я попроще скажу, наказание за это, отвержение этого разрушения и принятие экстренных мер. Так вот, мне кажется, что это не просто нерешительность Горбачева. Мне кажется, что это не просто вроде бы там в бане они там пара такого чересчур нагрелись, да, и приняли решение. Бурбуль срочно там что-то писал с Гайдаром. Нет. Я лично уверен, что все это было очень продумано, очень согласовано. И не только вот этой троицы – Кравчук, Шушкевич, Ельцин. Но, наверное, и четвертым персонажем – Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Наверное, теми еще людьми, с кем они наверняка советовались, а с кем-то советовались, потому что люди – это такого плана, все их фамилии не хочу больше перечислять, люди такого плана, которые привыкли быть не самостоятельными, а привыкли советоваться. Я не намекаю ни на каких советчиков. Я говорю лишь одно. Я убежден, что это не по глупости, что это не просто под банными парами, что это не просто там ошибся Горбачев, взял, ушел с должности и так далее. Это четко продуманная, я бы не побоялся употребить слово, операция по умышленному, злонамеренному разрушению геополитического гиганта, чтобы не мешался бы он под ногами у тех, кому он стал мощным конкурентом. Я имею в виду Советский Союз. Вот моя точка зрения.
Ну, тут еще и об экономике не стоит забывать. Для экономики это вообще была трагедия. Планетарного, будем говорить, масштаба. Я напомню, друзья мои, в студии Олег Королев, это глава администрации Липецкой области, глава Липецкой области. Мы продолжим разговор буквально после небольшой паузы. Пауза будет очень короткой. И дальше наш разговор начнется с поздравлений. Все дело в том, что... Уж не знаю, насколько Олег Петрович к этому серьезно отнесется. С поздравлений с тем, что Кабинет министров поощрил самые успешные регионы с точки зрения успеха в социально-экономическом развитии. И в эту двадцатку регионов героев-передовиков Липецкая область вошла. Собственно, что полагается региону за эти успехи, вы узнаете после небольшой паузы, как к этому относится Олег Петрович и как добились такого успеха. Не переключайтесь, это программа «Губернатор».
Губернатор. Губернатор. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Губернатор. Программа о том, какое благо важнее – личное или общественное.
Губернатор, пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
В студии Антон Арасланов, вместе со мной Олег Королев, глава администрации Липецкой области. Напомню нашим радиослушателям, что Кабинет министров поощрил самые успешные регионы. В список вошли 20 таких регионов. Первая тройка – это Ненецкий автономный округ Тамбовской и Ленинградской области. Но в двадцатку в том числе Липецкая область вошла. И Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей этим регионам, которые, собственно, достигли успеха в социально-экономическом развитии. Еще раз напомню, Липецкая область в этом списке присутствует. Но приятно, безусловно, в числе передовиков-то быть, собственно. Вот, Олег Петрович, на ваш взгляд, главными, уж коли мы говорим о том, что, да, вот такие тут награжданты, главными достижениями в этом году, разговор наш в декабре, время же называется, подводить итоги, в отношении социально-экономического развития, что бы вы назвали?
Я вам отвечу вот так. Успешен ли регион или не успешен? Как и человек. Успешен он или не успешен? Как и коллектив. Успешен он или не успешен, всегда определяется только лишь в сложные времена. Если какой-то кризис или у человека, или у коллектива, или у страны, или у области. Так вот, учитывая то, что сегодня, ну, мягко говоря, непростые времена, и президент страны Владимир Владимирович Путин ставит задачи добиться роста, а не стагнации, в которой находимся, то самое главное, что вот в это непростое время, когда налицо тенденции стагнации, которые президент осудил и требует найти точки роста, Липецкая область показывает уверенный, спокойный рост по всем показателям, по главным. При стагнации в объемах производства у нас рост, а мы область небольшая по размеру, но очень много производящих, что в промышленности, что в сельском хозяйстве. У нас рост промышленного производства, у нас значительный рост вместе со всей страной сельского хозяйства, у нас значительный рост объема инвестиций вместо падения, как тенденции в целом по стране, у нас рост объемов строительных работ. То есть вот в это время как раз оказалось налицо у всех у нас, способна ли ты, как область, ты, как коллектив, ты, как человек, противостоять вот этим негативным явлениям. Поэтому самый главный результат вот этого, скажем так, непростого года заключается в том, что область просто продолжает уверенно развиваться. Вот я вам приведу несколько, сам не люблю цифры, но просто ради интереса. Вот с 98 года по нынешнему году в сопоставимых ценах, при том, что мы сильная промышленная область.
98-й вы берете, потому что вы во главе региона с этого года?
Ну да, наверное, так.
Именно в этом смысле?
Да, да, да. Можно и так. Можно взять с 2000 года, с момента избрания президентом Владимира Владимировича Путина. Значит, мы объем производства при нашем громаде производства мы удвоили. То есть удвоение ВВП, которую, как задачу ставил президент, мы уверенно, спокойно выполнили. Да, пришлось построить 58 новых заводов. Только за последние 8 лет. Но удвоили. А в сельском хозяйстве рост в 3, это все в сопоставимых ценах, то есть объективно. А в сельском хозяйстве рост просто в 3,5 раза по отношению к тому, что было. Ну, я просто приведу пример. Вот в этом году мы область в целом-то небольшая, вроде бы 1% по численности, 1% по территории, а производим почти 18% российского сахара, почти пятую часть, 5 миллионов тонн сахарной свеклы. А в советские годы мы давали всего лишь 1 миллион, это с трудом, то есть в 5 раз больше. А в целом объемы производства в сельском хозяйстве в 3,5 раза, в 3,6 раза больше, в промышленности в 2. То есть область, но она такая интересная область тем, что у нас очень замечательный народ. Они привыкли много работать, машиностроители, металлурги. Область всегда была сильно нагружена. Поэтому привыкнув хорошо работать, они так никак не могут отвыкнуть. И работает хорошо, поэтому главный итог этого года...
Они могут отвыкнуть.
Не могут отвыкнуть, хорошо работать.
Хорошо сказано, да.
Поэтому главный итог, что в обстановке, когда у кого-то сразу слабость появилась, а у нас сразу проявилась только сила. Вот за это спасибо труженикам нашим.
Слушайте, одно из ключевых событий конца года, там можно, наверное, говорить и обо всем годе, который задает, так сказать, тренды на будущее, как минимум на год, это, очевидно, это послание Путина Федеральному собранию, которое 1 декабря у нас прошло. Уверен, вы внимательно следили. Сейчас уже разработаны, они опубликованы, это поручение Кабинету министров по выполнению, собственно, мер в этом послании проговоренных. И там в том числе речь там идет, ну, понятное дело, о росте экономики, но там разбивается на подпункты, да, то есть меры, которые Кабинет министров должен принять, да, речь идет об улучшении делового климата, речь идет о повышении результативности крупных производств, инвестиционных проектов, да, речь идет о наращивании объема несырьевого экспорта и так далее, и так далее. Среди этих пунктов, среди этих мер речь идет, естественно, о создании условий развития малого и среднего бизнеса. Вот скажите мне, какую роль в росте экономики региона в первую очередь, да, вы отводите малому и среднему бизнесу? И в первую очередь мне интересна ваша позиция в этом отношении, поскольку вы один из тех глав регионов, который очень активно поддерживает кооперацию как таковую, да, развитие кооперативов, народное, так сказать, приложение.
Я понял ваш вопрос.
Вот ваши отношения.
Ну, во-первых, я позволю себе, если вы не возражаете, сказать о послании в целом. Дело в том,
общее
что
впечатление.
Да. Дело в том, что я один из немногих, кто присутствовал и выслушивал воочию все 24 или 25 посланий всех президентов. Я был на всех. Зачем я это говорю? Я говорю это только за тем, что я имею возможность сравнить. И сравнивая все, признаюсь по-честному. Вот по-честному. Мне вот это послание понравилось больше всего. Скажу, чем. В нем вместо традиционного, ну, для послания должен быть и политический апломб, и амбициозность, и политические посылы, и общие политические выводы. Вот в этом послании меньше было политического апломба, а больше было конкретного предложения для конкретного экономического или иного решения, и для конкретного человека. Вот я в послании лично, как руководитель региона, если честно, получил все, что я хотел. Во-первых, вот вы сказали про кооперацию. Ну, ведь известно, ну, я думаю, что всем известно в России, тем, кто интересуется этой темой, что по кооперации Липецкая область идет как пилотный проект. Мы ее развиваем уже вот несколько лет. И вдруг, к своему счастью, я, бегающий по кабинетам поддержать кооперацию, и не во всех у них получая поддержку, я из уст президента услышал и аплодировал этому, что обеспечить поддержку кооперации.
Олег Петрович, одобряю, продолжайте правильным путем.
По сути дела, да. Но я вам поясню, что такое кооперация, чтобы понимали наши радиослушатели и вы лично, и что поддержал президент. Вот примерно и в среднем, вернее, во всех развитых странах Европы, Дания, Франция, Германия, Голландия особенно, Англия, около 34% всех граждан являются членами кооперативов. У нас 0,0%.
Ну, потому что главный работодатель в стране – это государство.
Неправильно, неправильно. Шофер, водитель там на Западе, следователь.
Нет, я сравниваю с нашей ситуацией.
Да-да-да. Следователь, журналист, грузчик, оператор, кто угодно, он входит в состав 3-4 кооперативов. Он входит в состав этих кооперативов или кусочком земли от бабушки, оставшейся где-то далеко, или своим инвалидом среди родственников, который, ну, не может где-то работать, инвалидность имеет, но цветы в Голландии может завязывать букет, я образно говорю.
Ну, понятно.
То есть 34% немцев, даже 4 немца из 5, даже живущих в Берлине, они члены кооператива. То есть они основной заработок получают в этих кооперативах, которые являются основой малого среднего бизнеса. Сегодня вот у нас в Липецкой области только кредитные кооперативы, только, например, в Чаплыгинском районе, который тоже идет флагманом у нас в районе, они 100% почти кредитуют малый и средний бизнес, кредитуют индивидуальных предпринимателей в обстановке, когда с кредитами непросто.
Да, да, да.
Поэтому, кроме того, я послание в целом, кроме того, я получил, я лично, как руководитель, мои коллеги, мы получили конкретные поручения по тем вопросам, которыми занимаемся, даже тоже краудсорсинг, то есть включение вовлечение населения в решение вопроса. Даже те же строительства домов культуры, которые массово там, где в отдаленных селах не сделали, это тоже нашло отражение. И что интересно, послание не успело закончиться, перечень поручений уже ко всем пришел, и вчера, вот на этих днях, президент еще на Совете Безопасности потребовал обеспечить рост, что рост экономики выше среднемировых. Что может быть более приятным мне лично, который всю жизнь занимается этим ростом. Поэтому это я так ответил вам о послании. Теперь о малом-среднем бизнесе.
Давайте здесь немножко паузу возьмем, поинтригуем. Да. Конкретно о малом-среднем бизнесе мнение Олега Королева, главы администрации Липецкой области, вы услышите после короткой паузы. Никуда не переключайтесь, это программа «Губернатор».
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Севастополь 107.7 FM. Калининград 107.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Продолжаем. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Олег Королев, глава администрации Липецкой области. До того, как мы ушли на небольшую паузу, мы успели затронуть вопрос развития среднего и малого бизнеса и, безусловно, послание президента. Продолжаем. Итак, Олег Петрович, малый и средний бизнес, развитие и внимание, собственно, в регионе.
Сейчас надо откровенно понимать, что, например, если хоть в Липецкой области по сравнению с другими, у нас малый и средний бизнес развивается нормально, но это явно недостаточно для исторического момента. Малый и средний бизнес имеет ресурс роста минимум в 3 раза в России. Почему так произошло, не мне судить. Но одну вещь я скажу. Он трудно идет, малый и средний бизнес, потому что не надо забывать свои истории. Всех так называемых, как в народе называется, хватких людей, ну а по-нашему это звучит, предприимчивых людей, мы же физически всех уничтожили. В сельском хозяйстве мы их обозвали кулаками и уничтожили всех физически. Всех тех, кто занимался этим и таким бизнесом в городах, мы обозвали фабрикантами, кем угодно, где они у нас. Они половину уничтожены физически в годы революции, половину просто уехали. И идет у нас это очень трудно по России, не надо никого винить. Некоторые применяют, вот там правительство не поддерживает или какой-то регион плохо работает. Идет это дело трудно только потому, что у нас сегодня приходится работать прежде всего с человеком, с тем, который вот сейчас у нас есть. Многие из них имеют эту хватку, а кто-то нет. И вот по мере, так скажем, подготовки человека и способности развить в себе эту, и способности и умение воспользоваться механизмами, он растет, малый и средний бизнес. Поэтому это очень кропотливая работа, напряженная. Мы у себя в области создали все, исключительно все, мы считаем, это с точки зрения самих предпринимателей. Они у нас входят в состав административных советов. Все предпосылки для обучения, для роста, для первичного капитала, для начала, для поддержки. И дело идет хорошо. Вот я уже сказал про кооперацию. Дело в том, что кооперация даст, ну, по моим расчетам, и человеческим расчетам, и с точки зрения опыта, да и с расчетом экономистов, за счет поддержки кооперации у нас рост мало-среднего бизнеса обеспечен в 2 раза, но это года за 3. А все остальное придет дополнительно, к тому же...
Да. Вы же важный момент отметили и в самом начале нашего разговора, да, что люди – это главный ресурс, это очевидно.
Да, это все.
И здесь какие бы условия ни были созданы, какие бы двери ни были открыты для бизнесмена, предпринимателя, человека хваткого, отношение к этому меняется. Вы совершенно спокойно можете его сравнивать. И вот мое ощущение – или подтвердите, или опровергните. Да. Если в 90-е годы каждый второй, я не знаю, хотел быть предпринимателем, хотел быть бизнесменом, то сейчас каждый хочет быть на госдолжности, на теплом месте, получать более или менее зарплату, даже деньгами могут, так сказать, да, пожертвовать, пускай зарплата будет не такая высокая, но на госдолжности, чиновникам, депутатам, там, я не знаю, дальше через запятую можно перечислять. Правда же так?
Нет, конечно.
Ты кого заставишь? Бизнес?
Нет, нет, понимаете, это московское заблуждение. Знаете, вот вы, москвичи, чем грешите? Вы чересчур любите слушать друг друга, и стоит одному что-то сделать.
Говорит мне Олег Королёк, да, человеку, который всю жизнь прожил
я
в Кирове,
помню.
В Москве буквально недавно.
Да. Значит,
Хватки, это же пролетских людей.
Да. Я прям помню, как Познер у нас только появился, и помните, он на такое кресло сел, вот ногу вытянул. Сразу все, как Познер, сели в студиях. То есть вы любите чересчур, ну, учиться друг у друга. Вот стоило одному сказать, что сегодня молодежь хочет быть чиновником, а не хочет быть предпринимателем, вы повторяете все. Не правы вы. Потому что в чиновники дорога открыта всем. Но они когда туда приходят, там зарплата низкая, клюют тебя за все день и ночь. Я из бизнеса, я лично из бизнеса, из профессионала, открыл широкую дорогу, приходите во власть. Приходят. Максимум 3 месяца уходят назад. Деньги минимальные, ответственность огромная. И плюют на тебя, и критикуют тебя день и ночь. А в бизнесе там денег больше, свобода. Да, есть элементы риска. Поэтому не спешите с этими суждениями никогда. Другое дело, что надо сегодня понять, что к становлению малого и среднего бизнеса надо отнестись с уважением, в том числе к той части мысли, о которой я сказал. Не каждый готов, не каждый может и хочет. Те, у кого крови, они уже себя нашли в малом и среднем бизнесе. Те, кто раздумывает, им надо помочь, по-человечески отнестись. Вот за создание такой человеческой среды мы, например, у себя и боремся. И думаю, что сегодня у нас это, например, 40% рабочих мест в Липецкой области создает малый и средний бизнес уже.
40%
рабочих 40%. Мест, 40% малый и средний бизнес. И мы думаем, и уже почти 14% налоговых, уже за 20% в этом году уйдет налоговое поступление. И мы думаем, за счет кооперации, которая, как кооперация, станет одним из методологических фундаментов становления малого и среднего бизнеса, в том числе, кроме остальных, кроме поддержки, например, малого и среднего бизнеса в производственных кооперативах, во всем остальном, мы думаем, за 3 года где-то удвоить этот сектор.
В послании к Федеральному собранию Путин говорил в том числе и о том, что, дескать, не прячьтесь в кабинетах, советуйтесь с людьми, значит, да, поддерживайте их инициативы. В общем, говорил о том, что доступность власти у простого человека должна быть максимальной. Как с этим в этом отношении в вашем регионе? Можно ли, ну вот,
все разные.
Вам, как главе администрации, просто еще бы прийти?
Все разные. Вот в чем прав президент, он в этом категорически прав, что те, кто прячется в кабинетах, их жизнь сметает. Вот мне неудобно так говорить, я давно работаю, да? Но я вижу и по своим коллегам, главам региона, но особенно вижу на примере области Липецкой, как главы районов, городов, которые любят посидеть в кабинете и не любят встречаться с людьми, задерживаются на этой должности, ну, максимум несколько лет. Никогда его не изберут, ни второй, ни третий раз. Человек, не любящий людей, не тянущийся к людям, не может работать на той должности, где тебя избирают. Вот у нас сменяемость кадров достаточно объективная, но, тем не менее, вот я скажу то, что уже сказал, и еще раз подчеркну. Президент категорически прав в том, что я даже, может, своими словами, его слова как бы немножко интерпретирую, что тот, кто сегодня закрывается от людей, или боится их, или не любит, он долго не проработает. Если ты хочешь работать, достигнуть хочешь результатов, но ты должен быть в кабинете примерно 10% твоего времени. Все остальное время ты должен быть среди людей и во всех тех организациях, где нужно что-то, извините, протолкнуть, пробить и так далее. Здесь категорически прав президент.
Хорошо, вы протолкнуть сказали.
А куда же без толкача?
Безусловно. Я, позвольте, за это слово зацеплюсь, и о привлечении инвестиций в регион хочется поговорить. Да, больная тема для любого главы любого региона, по большому счету, имея в виду тут непростой исторический момент, о котором вы в том числе говорили, очевидно совершенно. Вот в отношении привлечения инвестиций, на что максимальный упор и чему максимальное внимание вы уделяете?
Вот по инвестициям наша область входит, ну, в число таких лидирующих регионов. Ну, во-первых, где-то почти последние 10 лет у нас объем инвестиций в 2 с лишним раза превышает объем консолидированного бюджета. Это первое. Второе. У нас 1 зона федеральная и 12 региональных особых зон. У нас очень успешные инвестиции, даже в этом году идут с ростом. Так вот, отвечая на ваш вопрос, что же главное?
Это федеральный, это Липецк, который называется.
Да, это
федеральный,
Липецк. А остальные в регионах, в районах, они тоже уже заняты, и процесс идет хорошо. Вот просто я назову вам порядок цифр. Вот в федеральной зоне у нас 47 было, с учетом вчерашнего дня еще 3 инвестора пришли, 50 резидентов особой зоны только вот этой. В Липецке. Из них 15 заводов уже работают, 10 в стадии строительства, 3 пришли только за вчерашние сутки. В региональных зонах у нас объем инвестиций еще больше. Вот здесь получается по зоне Липецк заявленных инвестиций 146 миллиардов. Только вчера пришли на 7,5 миллиардов рублей. То есть, с инвестициями у нас хорошо, и в этом году будет еще значительный рост. В том числе идут и американские сегодня компании, и украинские, и свои отечественные, и целый ряд других. Но я отвечаю на ваш вопрос. У нас вот этот огромный опыт привлечения инвестиций позволяет ответить на ваш вопрос. Что же главное? Я даже задумался, сказать ли это или не сказать. Ну, скажу, ладно.
Говорите, как
этот
есть.
Ответ с российской спецификой. На первом месте, я считаю, такой аргумент. Инвестиционный рейтинг региона – это вещь обратно пропорциональная коррупции. Инвестиционный рейтинг региона – это вещь обратно пропорциональная коррупции. То есть, инвесторы, они умные люди, они звонят друг другу, кто в какую область вошел. Да. И они все знают про нас. Кто берет, кто не берет. Вот если в какой регион идут инвестиции, значит, там или низкая коррупция, или ее действительно нет. А если куда-то не идут, задумайтесь, что-то не так. Второе. Вот на первом месте это коррупция. Второе. Это, конечно же, уважительные отношения власти. В том смысле уважительные, что ты, как предприниматель, вошедший со своим проектом, должен знать, что у тебя будет очень много болячек. Очень много. Подключение к сетям. Этот обозвал. Этот действительно что-то потребовал и так далее. Он должен знать, что он может войти и обратиться для решения вопросов. И он должен знать, кому. К главе, к заместителям, кому-то еще. То есть, уважительное отношение власти. И третье, ну, для некоторых оно является первым пунктом, это создание целой системы. Ну, во-первых, для того, чтобы это работало, должны быть инфраструктурные решения, обеспечение энергосистемы, газовыми сетями, транспортными путями, канализационными, водопроводными. То есть, инфраструктура производственная и социальная. Вот, ну, вот, например, у нас, допустим, сначала локомотивом наших инвестиций были итальянцы. Но у нас и работают и школы итальянского языка. В провинции Марке в Италии работает школа русского языка. Дальше. Наряду с крупными проектами, а у нас целый ряд крупных проектов, Индезит, Аристон, это итальянские. У нас уже эти же итальянцы, которые вошли с крупными инвестициями, они же вошли уже не менее чем 80 совместных предприятий. У нас костюмы, пошивы, все остальное. Они развивают и следующий бизнес. То есть, я горжусь тем, что у нас не один из тех инвесторов, которые пришли, не сбежал от нас, не судился с нами, не сказал плохого слова. Все закрепляются и идут дальше. Так вот, на первом месте это борьба с коррупцией, на втором – уважительное отношение власти, на третьем – это создание инфраструктуры.
Спасибо вам большое за этот разговор. Олег Королев, глава администрации Липецкой области, был нашим сегодняшним гостем. Меня зовут Антон Арасланов. Мне хочется вам успехов в этом отношении пожелать, в первую очередь.
Спасибо.
Самое главное.
Спасибо.
Ну и с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Огромное.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.